Песня дня. Подкаст Маши Кац. Поем по заявкам подписчиков. Ребята, у нас подкаст «Песня дня». И в гостях у нас сегодня удивительный человек. Я буду много рассказывать о том, что вы значите для меня, потому что мне есть что вам рассказать. У нас в гостях король шансона Михаил Захарович Шафутинский.
Здравствуйте.
Я всегда говорю «король подтяжек».
У нас на самом деле удивительный музыкант на подкасте. Я благоговею. Дело в том, что у меня наконец появилась возможность вам это сказать в глаза, в лицо. Когда вы появляетесь в моей жизни, иногда просто нас сводит судьба очень редко. Вот в последний раз мы вместе были с вами на шоу НТВ, да?
Да.
А потом был большой перерыв. А до этого, в 97-м году, вы мне сказали, что иди на кастинг «Анастасия», мультик «Анастасия». Слышите, я аж заикаться начала от волнения. На мультик «Анастасии» Дэвид.
Ты там невероятно просто сыграла всю эту...
И я пошла, и в итоге...
Ты была главным человеком во всей этой истории.
Да, и мне так это все. То есть вы всегда, когда появляетесь в моей жизни, у меня появляются какие-то интересные новые дороги и шансы. И, кстати, судя по тому, что вот мы сейчас болтали, когда пили кофе, я не единственная. Игорь Зубков, композитор.
Да,
тоже вы появились у них дома, он сказал, спросили, кем ты хочешь быть, а он, будучи маленьким мальчиком, это я рассказываю для наших слушателей по ту сторону динамиков, а он, будучи маленьким мальчиком, сказал, я хочу быть композитором, он жутко картавит и очаровательно это делает, и написать для вас песни. И в итоге он написал сколько песен?
Да, очень
безумное
много.
Количество.
Может быть, 80 песен, я спел его сольный альбом.
Когда вырос, да. И он обязательно будет нашим гостем на подкасте. Мы его очень любим. Я просто к тому, что вы человек, мало того, что вы, конечно, махина того времени. Но вы при этом еще абсолютно герой нашего времени. Вас обожает публика. Вас знают и любят, и уважают молодые исполнители. А ведь все началось с того, что вы, московский мальчик, просто были влюблены в музыку. И, видимо, ваши близкие увидели этот талант. Так было или как? Или вы сами
Знаешь,
попросили?
Я даже как бы... Я иногда вспоминаю, я вообще был влюблен в звуки. Я не, совсем маленьким, я не очень понимал музыку как таковую. Но я слышал почему-то, как эти собачки лают, и где, на какой высоте они это делают, и птички эти поют. И вот я как-то это запоминал. Потом папа, когда он учился в медицинском институте после войны, и вот после фронта, и он играл там в оркестре. Там был оркестр у них джазовый в институте, и был такой Ренский, такой джазовый человек, в то время, но это очень...
Это 50-е,
75
да?
лет тому назад, да. И он вел оркестр. Папа играл там, и на гитаре играл, и на трубе. Вот папа приходил, и вот что-то я слушал, какую-то там птички поют, а он вдруг там пуф на трубе. И я сразу понимал, что это уже инструмент, это не птички поют. И таким образом я как-то приспосабливался. Потом однажды папа принес аккордеон домой. И аккордеон меня... А мне уже было лет, наверное, 7. И аккордеон меня просто потряс. Это был трофейный. Ничего, что я много болтаю.
Ой, я очень хорошо. Я замолчал, мы все замолчали, слушали.
Это был трофейный Honor аккордеон, черный, весь инхрустированный, металлический. Там были, ну, я ребенок, клавиши были золотые, перламутровые. Я просто, мне не важно было, как он звучит. Ну, папа что-то играл. Да, но это было так красиво. Я сказал себе, я хочу эту штуку, я хочу. Папа говорит, ты будешь играть? Ну, я сейчас не помню, что я ответил, но это был утвердительный ответ. Вот, и к нам привели учителя. Учитель замечательный был, уже совсем не молодой человек, Сальников Сергей Рафаилович. Это был первый мой, как бы, учитель музыки. И вот он меня приобщил к этому делу. Я играл разную, народную музыку, все там, очень много всего играл. И он меня учил нотам, он приходил к нам чуть ли не каждый день, занимался со мной.
Ну, видимо, вас это увлекало, потому
очень.
Что обычно же мальчишки чего хотят? Во дворе в вышибалы играть, там, в футбол.
Ну, мы играли.
А вы совмещали, да?
Знаешь, я жил в таком дворе, в московском, где было, наверное, 100 квартир. Это на Калужской площади. Тогда она называлась Октябрьская. Сейчас я даже не знаю. Наверное, это в самом центре, вот Садовое кольцо и Ленинский проспект. И у нас было много ребят, ну, просто все. Там вообще это было такое время. Все жили вместе. Это, как я называю... во всех тональностях для всех национальностей. То есть там неважно было, евреи, русские, татары, узбеки. Но вот все, кто были на фронте, они все жили почему-то в этом дворе. А мы, пацаны, мы играли и в городки играли, и в футбол играли, если мячик был. Это же редкость была. Да. А я уже учился на аккордеоне играть. Я жил с бабушкой и с дедушкой. У нас была комната 8 метров. Это такие бараки были. И в воскресенье мужики из разных квартир, они собирались и садились за большой стол во дворе, и они забивали в козла, в домино. Там были разные люди.
Мое детство тоже мужики так делали.
Конечно.
Да.
Но там был, там были такие персонажи, это вообще, это, там был дядя Серго, который был, он грузин, он с фронта пришел, он был без ноги, вообще он был вор в законе, он сидел в тюрьме, потом, когда началась война, им разрешили пойти защищать родину, и тогда их как бы, ну, снимали с них судимость, и он воевал, потерял ногу, и вот он садился, и, конечно, уникальный человек, он говорит, а дедушка меня выводил. Вот в воскресенье выводил к этому столу. Они там забивали, в козла, в карты играли, пиво пили. Я садился и на аккордеоне ему. Вот кто-то с горочки спустился. Знаешь, такие песни. И он слушал, слушал. Он забывал свои эти доминошки. Потом говорит, ты, Мишка, вором быть не сможешь. Я говорю, почему, дядя Серго, мне так...
Хотелось.
Красивый очень. Мент тебя увидит, сразу запомнит. Вор должен быть серый, и только глаза блестят. Вот такой, такой был
как
мужик
здорово.
Такой. Да, он рассказывал такие истории. Я просто, ну, я еще маленький был, я многого не понимал. Но я говорю о том, что вот дед меня выводил, я садился играть в воскресенье днем, и это была моя первая аудитория. Они меня аплодировали. Я тогда вот понял, что вот этот вот микроб, он в меня вселился. Вот этого
я это очень
публичного.
Хорошо понимаю.
Понимаешь, да?
Здорово, когда аплодируют.
Конечно,
это,
конечно.
Да, это особенно. Ну, вот потом, так, ну... вы же учились, вот вы учились в Ипполитовке, и по сути...
До этого я в музыкальной школе
да,
учился.
Да-да, и школа музыкальная. И вас же окружали ваши сверстники. И кто-то влиял на вас, на ваше музыкальное мировоззрение, на вас как на артиста в будущем. Я поняла, что тот самый замечательный, очаровательный сосед повлиял на выбор стиля в будущем.
Да,
ну, я шучу, конечно.
Нет,
но
и
так все-таки
совпало.
Вы же писали о том, что вам нравилось Чикаго, Майлз Дэвис.
Да мы играли все это.
Да-да-да, вы все это играли. А в итоге так сложилась судьба, что такой магистральный стиль, в котором вы работаете, он немного в стороне. Кто влиял на вас тогда? Ведь тогда же Пугачева училась с вами в Ипполитовке.
Никто не влиял. Это было другое время. Я, во-первых, не было такого понятия шансон. И вообще все эти песни как бы... Да нет. Ну.
Я не про шансон даже сейчас спрашиваю, а просто любого человека формирует компания и класс... Если мы говорим про юность, это уже там курс, да? И кто были эти ребята рядом с вами? Такие же московские или... Они же разные, наверное, в Ипполитовку приезжали с разных страны, что называется.
Чаще всего москвичи там.
Чаще
учились,
всего, да?
Да, большинство. Ну, я там занимался совсем другим делом. Вообще никогда не пел. Я пел в хоре, потому что у нас был хор каждый день с 9 там, до 11. Я приходил на занятия в 9 часов, был общий хор. Я любил хор. Я любил хоровую музыку. И вот это, с этого, возвращаясь к этому, Борис Сергей Рафаилович Сальников, мой преподаватель, меня ведь не пустили в музыкальную школу на аккордеоне, потому что аккордеон не преподавали тогда. Это было, да, это был буржуазный инструмент. Он в Советском Союзе... Надо было играть на баяне.
Вот вы меня сами наталкиваете на следующий вопрос. Вы знаете, удивительно, по сути, вы представитель такой золотой молодежи. Такая внутренняя свобода предполагает подобное понятие, да? И при том, что вы учитесь на дирхоре, вы уже где-то в ресторанах поете, играете всю эту замечательную...
Не поете, нет.
Играете, да, играете, вы петь позже, да. Всю эту замечательную музыку. Откуда эта свобода у вас была? Послевоенная Москва, послевоенный Советский Союз. Я неспроста спрашиваю...
Ну, во-первых, хрущевская оттепель. Не забудь об этом. Во-вторых, я засыпал вечером дома, когда под радио, где голосами «This is Willis Conover», «This is the voice of America». Mm-hmm. И Джон Колтрейн. И потом мы собирались в кафе, и там Володя Сармакашев, Виталий Клинот, такие музыканты. Нам давали поиграть. Мы играли. Толик Соболев, мой товарищ контрабасист, мы учились вместе в училище. Ленька Рупец, барабанщик. Вы их не знаете, это уже...
Как не знаем?
Как-то прекрасно знаю. Не обижайте
Толик
нас, да.
Соболев, он, к сожалению...
Ну да.
А Ленька, я не знаю, Рупец. Вот у нас было трио, мы играли. И когда нам позволяли там в молодежном, в элите поиграть, это было такое время, ребят, когда приехал, там приезжали музыканты. Я слушал Чарльза Ллойда, который вот сидел рядом, вот я прям сидел и слушал его.
С Кит Джаретом, да?
Да, Кит Джарет, да. Я помню, как Чарльз Ллойд по этим струнам вот все это делал. Я думаю, как у него, как он там, это фантастика. Ну, кого только там не... Много приезжало людей, музыкантов. А потом все это, конечно, накрылось. Угу. Вот. Но это же влезает в тебя, и ты уже никогда от этого не уйдешь. Поэтому я учился, и я учился довольно прилично по музыкальным предметам. Потому что, опять возвращаясь к тому, что я научился играть на баяне, чтобы поступить в эту музыкальную школу все-таки, которая сейчас она существует. На Якиманке, школа Глиера.
Я напротив живу.
Серьезно? Да. Вот эта школа, я там учился. Была 7-я школа Октябрьского района музыкальная. Так вот тогда я и вот врубился в эту народную палитру музыкальную. Именно потому, что баян. Хотя я его не любил. Хотя я никогда не... Я не любил, потому что надо было его таскать. Я так,
да.
Таскать.
Тяжелый.
Из дома. В школе не было своего. Я таскал туда. Я его посредине дороги остановил. Там французская... Ничего, что я болтаю?
Ой, вы говорите.
Вам будет интересно.
Очень интересно.
Там французское посольство по дороге в эту музыкальную школу. Не знаю, сейчас есть или нет. Есть, да? Я тащил этот квадратный ящик. Я его... Это караул. Он коричневый, коленкоровым обклеенный. Я его тащил и останавливался около французского посольства. Там стоял милиционер постовой в будке. Я ставил этот баян и бил его ногами. Клянусь. Потом я его тащил дальше. А обратно уже дед приходил, брал баян и меня уже встречал. Но я так часто это делал, что милиционеры, они меня приметили. Ну как, посольство. И когда я подходил, они понимали, в чем дело. Я так, значит, я стою так, по сторонам смотрю, вроде никого нет. А он мне так, давай.
Можно.
Они так кайфовали вообще от этого. Я лупил этот баян двумя ногами. А дед говорит, странно, что ты такой, он такой ободранный весь у тебя, что ты? Я говорю, не знаю, дедушка, я ничего не делал. Вот, но я очень полюбил вот народную музыку, понимаешь, и в сочетании с этим квартоквинтовым кругом всем, я когда вступил в училище, хоровая музыка, она меня восхищала вообще, я обожаю Свиридова, я много этого изучал и знаю, мне это нравилось. Ну, я хулиганил, конечно, но я имею в виду, что мы прогуливали, мы там, ну, понятно, мы молодежь, да.
Да.
И эти вот джазовые хорошие джемсейшнс, мы все их играли, все там шпарили допоздна там, иногда можно было до 2 часов ночи, что в Москве вообще редкость была. Плюс рестораны. Я играл в «Метрополе», в большом оркестре, мы там... Ну, всего
а как это произошло? Миллера. Вот как, вам позвонили, сказали, Мишка, а не хочешь поиграть с нами в «Метрополии»?
Нет.
Халтуркость. Как
нет,
это тогда
нет,
было?
Нет, была организация, было? Она называлась «МОМА», Московское объединение музыкальных ансамблей. И туда, ну, как бы, они владели, то есть не владели, а это я уже владели. Кто-то чего владел, никто ничем не владел, но любой оркестр, который играл официально в ресторанах или в кино, а тогда в кинотеатрах перед сеансами играли. Любой оркестр, он должен был... Ну, ты на работе числился.
Аффилировался.
Да, ты на работе числился, у тебя трудовая книжка, и все. Ну, меня взяли неофициально. Первая моя работа была, это ресторан-гостиница «Минск». Я не знаю, сейчас «Минск» или по-другому называется как-то. Но это на улице Горького.
Да-да-да.
На улице Горького, да. И
как-то, да,
мне было 15, а можно было с 16 лет только вот официально работать. Они меня взяли по чужой трудовой книжке, как-то оформили. И я уже там играл. И потом, ну, от оркестра к оркестру ты переходишь, потом пригласили, перевели меня вот в «Метрополе».
Дальше уже сарафанное радио, да?
Да, работало? А в «Метрополе» был оркестр, у нас было 4 саксофона, 3 трубы, 2 трамбы, большая, огромная сцена, этот фонтан в середине, одни дипломаты. И, ну и, понятно, все остальные там.
Погоны, да.
Да. И мы там играли, всего Глен Миллера, такие аранжировки были.
Кто занимался аранжировками тогда?
Ну, вообще привозили все аранжировки оттуда. Причем так смешно, привозили сфотографированные на фотопленку, а здесь распечатали как фотографии. И клали. А поскольку я учился, и у меня было вообще фортепиано, я играл прилично, мне это было несложно, эти ноты. Вот, работали каждый день. Понедельник, выходной, каждый день. Так мы там с моим приятелем, мы пополам делили, потому что невозможно было совмещать. Ну, каждое утро надо было ехать вот из с Ленинского проспекта на Таганку. Но зато я зарабатывал деньги, и я мог себе позволить, допустим, сесть в такси утром и не ехать на метро, на троллейбусе, на трамвае до пролетарки, до этой, а спокойненько приехать на такси, не доезжая до музыкального училища. Там 100-150 метров, иначе тебя приметят.
Наши люди в булочную на такси не ездят.
Да. И спросят, откуда деньги? Ты работаешь в ресторане, что ли? А, ты работаешь? Ну, тогда тебе извини. Тогда. Ну, то есть, это тоже было нельзя. Вот. И к чему я говорю? Я очень увлекался классикой настоящей. У меня практически такое фундаментальное образование. Я занимался гармонией, я занимался композицией. Я все хватал на лету. Но мы играли джаз. И нас, конечно, в училище гоняли просто за это. И ругали, и все. И мы там такое творили. Мы брали класс в подвале. Я недавно, кстати, был... Меня пригласили туда на какую-то программу. Мы брали в подвале ключи от класса. Там стоял рояль, иногда два. Это было для того, чтобы студенты могли готовиться индивидуально. Мы брали ключ. Нам не давали, потому что мы на плохом счету. Мы находили какого-нибудь первокурсника. Он приходил в учебную часть, просил...
Незасвеченного.
Да-да-да, и он расписывался, брал ключ. Мы его выгоняли, брали ключ, и там вот уже туда приносили контрабас, и там вот мы уже там шпарили.
Там уже были джемы настоящие.
Да, да. Вот так у меня разносторонне получалось все это, поэтому...
Ну, это практика колоссальная.
Ты говоришь, пение.
Когда случился выход как вокалиста?
Слушай, мы работали в Москонцерте тоже на графике иногда. График, когда тебя там музыкантов к певцу, к одному, к другому. Тебе говорят, там завтра фабрика ударница в 7 часов вечера. Ты едешь. И певцы, которые поют там «Море, море, море, небо, небо». Знаешь, а мы ломали. Мы ломали.
Доли смещали.
Да.
Добавляли гармонию.
Я клянусь, мне так стыдно. Мне просто стыдно. Мы ломали, они терялись, потом мы их подхватывали, помогали.
Упыри!
Слушай, это ужасно вообще. Мне сейчас... Я бы убил бы человека, который со мной бы это сделал. Но как я запел? Я запел... Ну, я в Магадане оказался, и там в ресторане нужно было петь. И я не пел, а попевал. Попевал немножко. Потом после Магадана я уже был руководителем ВИА «Лейся песня». Это очень такой в то время стал знаменитый ансамбль.
Я спрошу потом про это.
Поэтому я с ними тоже занимался этим аранжировками, вокальными. И пел постольку поскольку. Не солировал.
По сути, у вас была продюсерская работа.
Да.
Совершенно продюсерская. Вы делали, одевали звуковую одежду все те замечательные песни, которые... Они в основном же были Добрынина, да, песни?
«Лейся песня». Да. Тухманов, Добрынин.
Тухманов, Добрынин.
А вот запел я в Америке просто уже. Там запоешь.
Соловьем.
Там вообще не нужна никакая музыка. Ну, то есть в ресторане, в русском, какая музыка? Ну, там не надо. Но там все можно было все играть. И просили играть все. И вот там как раз во всех тональностях для всех национальностей. То есть там надо было все абсолютно. И у нас вот такие были... Тетрадки такие,
Талмуды,
папки, да? Этих слов. Там я запел, потому что, надо было петь, там музыка не нужна была, только песни.
Лёнь Гудкин, с которым мы тоже работали, да, рассказал мне, что когда он очутился в ресторане в Америке, сразу надо было выучить 500 песен тут же на месте.
Конечно.
И тут вот он в воздухе-то переобулся. Да, конечно, потрясающая школа. А я почему-то была уверена, что вы еще до Магадана уже пели вовсю.
Нет.
Как вокалист. Нет. Уже позже. Нет,
да, гораздо позже. Я в Америку попал в 32 года. Вот там я и запел.
Ну, давайте споем что-нибудь такое московское. Да. Московское. Слушай, тополя?
Давай вот, смотри, знаешь, как, еще раз скажу два слова. Раз мы про Зубкова говорили, про Игоря. Костя Арсеньев, замечательный
он
поэт.
Он был первым нашим подкастером, он был первым нашим гостем. Мой большой друг Костечка Арсеньев.
Так у нас трио, и Зубков, Арсеньев,
конечно,
и я.
Конечно, конечно.
Я им рассказывал всю эту историю про аккордеон, как мы на каток ходили в парк Горького, все. И говорю, Кость, напиши вот такую мне песню об этом. Они мне с Зубковым приносят такой вальсок «Тайны старой Москвы». Очень красивая, но не о том совершенно. Красивая, потрясающая песня. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Такая, прям вот как полонез такой. Я не знаю даже, как мазурка.
Пастораль такая.
Да-да-да. Я говорю, хорошо, ребят, я это спою, я это запишу, но это... это другая, я не это хотел. И опять рассказываю Косте, как мы ходили с аккордеоном, с девчонками в праздники там собирались, вино пили, все. И они мне приносят песню «Та-та-дам-пам-парам», даже не помню, как сейчас называется, какой-то такой марш, такой первомайский, тоже про Москву, тоже хорошие стихи, но опять не то. И вот только третья песня появилась, вот «Тополя», да, которая вот, она вот как бы так. Ну, я буду пробовать, я ее пою очень редко. Вот пою. Сегодня другие песни поют люди.
Поехали. 3, 4.
Над бульварным кольцом, а в зеркале судьбы постарело лицо. Возьму аккордеон, потрогаю аккорд, как много свадеб я отыграл на нем. Ах, тополя, эти тополя, ну вот опять сердце пополам. Ах, как давно эти тополя, мальчишечка, видели меня. Калужское метро помню я, как сейчас. Серебряный каток, новостройки, джаз. На танцы к друзьям ходили мы с вином. Я каждый раз с собой брал аккордеон. Ах, тополя, эти тополя, ну вот опять сердце пополам. Ах, как давно эти тополя, мальчишечка, видели меня. Тополя, мои тополя. Тополя, мои тополя. Ах, как давно эти тополя, мальчишечка, видели меня. Ах, тополя, эти тополя, ну вот опять сердце пополам. Ах, как давно эти тополя, мальчишечка, видели меня. Тополя, мои тополя. Ностальгия, да?
Теплая, теплая песня, хорошая, чудесная, да, песня.
Ну, вот они все отобразили, Костя с Игорем такую.
Да, вообще у них потрясающий тандем, потрясающий. Да. А вот такой вопрос. Я примерно для себя понимаю, почему вы уехали в какой-то момент из страны. Мне слово «совок» нам всем понятно. Он, ну, да, он иногда доставал, конечно, хотя меня это коснулось в меньшей степени. Я все-таки в другую эпоху воспитывалась. А вам было, конечно, тяжело. Тем более после оттепели, когда уже были послабления. Я когда была маленькой московской металлисткой, рокершей и большим снобом, считала, что артисты старшего поколения — это и есть воплощение совка. И только спустя много лет, когда встал вопрос, что такое из мелодии и текста по-настоящему сделать песню, которую любит страна, я поняла, что люди вашего поколения делали чудо. Они делали настоящее искусство. Это было здорово. По сути, это «Ферма» переведена на английский язык, и это будет очень красиво. Это было тоже слово из прошлой жизни. Это была «Ферма». И просто в реалиях вот этой социокультурной среды, в которой они это делали. И для меня понятие «совок» стало трансформироваться. Но вот мне интересно, для вас понятие «совок» что было?
В добавлении к тому, что ты сказала, нужно было еще суметь спеть песни эти, прошедшие худсоветы и так далее, таким образом, чтобы это не только понравилось, но чтобы тебя потом не скрутили в бараний рог и не выкинули на помойку.
Да, залитовано должно быть.
Да, конечно. И сделать так, чтобы все-таки страна это запела. Что для меня совок? Ну, совок для меня — это плохо. Я не любил. Я не буду говорить про коммунистические, некоммунистические партии. Это вообще для меня все чужое.
Вы все-таки в это вкладываете идеологическую подоплеку, да?
Да.
Не музыкальную?
Музыкальную тоже, естественно. Тоже, да? У меня другого в жизни ничего нету. Я как как говорит Валерка Сюткин, я этим кушаю.
Он тоже у нас был на подкасте.
Да, правда? Ну вот, ну смотри, я никогда не мог попасть за границу. Вообще выехать куда-нибудь.
Хотелось мир посмотреть, да?
Ну, хотелось просто вообще понять, что-нибудь происходит. Меня никогда не выпускали. Никогда. И даже когда вот квартет «Аккорд», с которым я начинал как бы еще в Москонцерте и делал для них вокальные аранжировки, и они вот уезжали там, ну, в Латинскую Америку на 3 месяца.
А вас оставляли?
Ну, а меня просто Москонцерт никогда не пропускал. Но я в «Комсомоле»-то не был, меня же не приняли.
А почему вас не приняли?
А в музыкальном училище? Нет. Ну, начали говорить, надо в «Комсомол» там, надо то, надо это. Я говорю, ребят, ну я как бы не готов, я совершенно другого.
Продвинуться по партийной линии?
Да. Нет, нет, надо. Ты подаешь надежду, ты хорошо там все. И вдруг, а у меня был дружбан Натан Пинсон.
Чудесная русская фамилия.
Да, который мы учились в одной. Там же были у нас общеобразовательные предметы. Экономика, философия, экономика.
История партии.
Да, да. Русская советская литература. Ну, слава богу, не так, как в школе или в институте надо было в обыкновенном там. Там не было у нас ни математики, ни физики никакой, но это надо было. Был кабинет. Кабинет, вот, философия, политэкономия, да. Там висели разные лозунги, ну, и мы ходили туда, отсиживали часы, потому что нужно было. Она такая была, ну, понятно, что она была в органах, учительница это, которая нас, преподаватель.
Сталинский сокол таких,
да,
называли.
Да, да, да. Ну, короче говоря, висело там одно объявление, было написано, у коммунистов нет никаких интересов, кроме интересов партии. В и Ленин. И мы с Натаном зачеркнули, кроме интересов партии. Забелили. И класс, группа заходит, а там написано, у коммунистов нет никаких интересов. В и Ленин. С этого момента меня уже никуда не выпускали. Никакую границу. Ни в Болгарию, вообще никуда. И мне было страшно обидно. Ну, в общем, короче, вот мне хотелось и по этой причине. Мне хотелось... Ну, слушайте, я уже был... Когда уехал, у меня уже 2 детей было. Ну, я хотел как бы увидеть мир, немножко понять, что же вообще происходит в нашей жизни. И я понимал, что... И Афганистан начался, кстати. И мне жена говорит, ну как вот они вот вырастут и пойдут вот воевать. Я говорю, ну подожди, что они вырастут? Одному там 5, другому 4, 3 года. Пока еще... Нет, ну вот она очень переживала. И когда я вдруг решил, что мы надо эмигрировать нам, она как раз оказалась... Не то чтобы против, она не была против, но она не она боялась этого. Родители очень, у них очень такая семья ортодоксальная такая, русские замечательные люди, крепкие такие, справедливые, но задавленные советской властью, естественно. Поэтому говорить можно было только то, что можно было. И когда я должен был им сказать, что мы уезжаем, она говорит, я тебя умоляю, лишь бы папа умрет, мама вообще, пожалуйста. Короче, я им сказал, что мы едем в командировку за границу, мы уезжаем в командировку, просто мы вот приедем через 3 месяца, там, и все. И так мы уехали, потому что тогда же нужно было подписывать,
да, разрешение.
Обходной лист, так называемый.
У них могли быть неприятности тогда даже.
Конечно,
на работе.
Ну, папа, да, уже был, ее отец был на пенсии, он заслуженный железнодорожник, то есть, представляете, это не просто так. И они подписали нам эти бумаги. Мой отец, конечно, был против так, он вообще, он был член партии, он был главный врач какой-то клиники при ВЦСПС, в общем, такое, с его женой, они меня просто, они не подписывали мне. Я там, я говорю, если ты не подпишешь, я приду и во дворе выставлю плакат «Отпустите меня в Израиль». Тогда они подписали. То есть вот я хотел, мне вот хотелось, мне хотелось уехать, мне хотелось. Но еще были причины разные. Там тормоз, здесь тормоз, там не пропускают, там...
Ну, при том, что «Леся» песня была такой популярной, всего один раз на центральном телевидении был показан.
Да,
да?
И то это Анна Герман настояла. Это с ней была снята песня, с ней, Добрынинская, «Белая черемуха». И ну, она... Это советская...
Много блистательных музыкантов уехали по той причине, что они, конечно, не видели себе будущего такого, какого они хотели для себя
бы,
и для,
да,
своей семьи. И причем, к сожалению, это было не только в Советском Союзе, это было и еще до того, до даже 17-го года. Многие уезжали. Ну, что далеко ходить? Да. Весь американский джаз — это ребята-выходцы из бывшей Российской империи в большинстве своем. Поэтому, да, земля теряла своих героев. Но вот у меня такой вопрос, он, конечно, дурацкий. Но а это правда, что из-за бороды проблемы тоже были?
Да, конечно.
Вот расскажи.
Ну вот рассказываю. Вот это «Белая черемуха», песня, которую решили записать с Анной Герман для 23 февраля, в День Советской Армии, чтобы она пошла по телевизору. договорились там с редакцией, Леня Азарх, кто-то еще, там такие люди записали, и ее вызывают Лапин. Он был, ну вот, как бы возглавлял радиотелевидение. И говорит, как она потом рассказывала. Он говорит, Анечка, ну мы вас так любим. Ну зачем вам эти волосатые? Ну бородатые, ну нет у нас. Ну нельзя ему с бородой. Она говорит, ну это же хорошая песня. Это хороший коллектив. Там все музыканты. Мне нравится. Он говорит, ну у нас же есть оркестр Силантьева. Ну в конце концов, ну спойте с мелодией. Зачем, ансамбль, зачем вам это? Нет и все. Короче, она стукнула кулаком по столу и говорит, или это будет, или не будет. И они показали. Меня не показали. Меня отрезали. Меня нет там. То есть с бородой.
Только из-за бороды.
Как да. же это обидно.
Ну вот с бородой можно было три человека.
Карл Маркс и Энгельс.
Энгельс, Карл Маркс и Ленин.
Три это человека правда? Легко. Это троица имела право носить бороду. Представляешь? Да, официально в эфире. Ну это, конечно, дурь несусветная.
Ну вот...
Но они, это называется на зло папе и маме отрезали себе уши.
Но там они контролировали все. Они контролировали все. Какого цвета носки у тебя, вот, сколько вот ты зарабатываешь, где ты эти деньги берешь, как ты их тратишь. Ну, как сейчас в Америке происходит. Вот сейчас точно в Америке так. Я, правда, не был 5 лет уже. Но вот так у них сейчас. Сколько ты тратишь, где ты зарабатываешь, какого цвета носки, с кем спишь, куда смотришь, какое кино. Все там.
Это вот к вопросу о внутренней свободе на самом деле. Да. Потому что вот я себя ловлю на том, что я молоденькая, когда была девчонка совсем. Я сейчас, естественно, молоденькая. Да. Но тогда я была, правда, безбашенная. В комсомол я хлопнула, значит, дверью, сказала, не вступлю ни за что, не уговаривайте меня. И не хотела в пионеры вступать, но уж заставили, знаете. Это твоя первая сигара в 5 лет? Да ты что, меня мама заставила? В общем, да, при этом я приличная девочка, не пила, не курила, не могла больше. Да, но у меня была эта внутренняя свобода. Она у меня была. Мне вот интересно, сейчас у ребят того возраста, вот, что я тогда, лет 15, 16, 14, есть эта свобода или нет? Вообще в мире ее очень мало стало, этой свободы. Неимоверно мало. И когда ты оглядываешься на сцене, а не обидишь ли ты кого-то, и сам себя внутренне цензурируешь, это одно, а когда тебя другой дядя цензурирует, это совершенно другое, достаточно тонкий момент такой. Но мне кажется, что как и тогда, так и сейчас есть островки замечательных совершенно ребят. Мы сейчас исполним с ребятами песню одну, а потом я задам вам вопрос. Ага. Хорошо? Надеюсь, вам тоже будет любопытно. Вы знаете, есть такие необарды? Знаете?
Нет.
Нет? Есть просто барды.
Есть.
Да. А есть необарды. Это молодые ребята. Их четверо. Ромарио, Пиковский, Уриевский и Фахурдинов. А ребята пишут потрясающие песни. Они каждый по отдельности пишут потрясающие песни. Вы были знакомы с Сашей Шевченко?
Да, конечно.
Да. Они написали песню и посвятили ее памяти Александра Шевченко. Мы все с ним тоже были знакомы и дружили, вот Саша. Я чуть меньше, но много работали вместе, и эта песня посвящена ему. Снова в Центральном парке дым невеселых дум. Старенький Питер Паркер дома забыл костюм. Сердце его устало требовать перемен. Вот он какой оказалось бы Спайдермен. Тьма нависает ротом, всюду крадется тать. Бэтмен покинул Готэм, чтоб наконец поспать. Крылья его обмякли и проржавел металл. Вот он какой, оказалось бы, так летал. С чего ты взял, что можешь всех спасти? С чего ты взял, что целый мир в твоей горсти? Вновь под любым предлогом свой отложив паркур, пусть и бессмертный логан. можешь всех спасти. С чего ты взял, что целый мир в твоей горсти? Что на твоем концерте будет полный зал? С чего ты взял? С чего ты взял, что можешь всех спасти? Мифов и пантомим мы подрезаем крылья даже себе самим, чтобы понять однажды в самом конце пути, здесь и сейчас некому нас спасти. Спасибо. Браво ребятам за эту песню замечательную. И вопрос у меня такой. Вы очень комплиментарно настроены к молодым людям. Это я испытала на себе, ребята. Я первый раз, когда пришла как сессионная вокалистка в студию, я пришла к вам. Женька Былянская пригласила меня петь для вас. Это был альбом «Зизи».
Да.
Да. Я помню эту песню, она навсегда в моем сердце. И я помню, как вы тогда по-доброму... А я понимала, кто вы такой, и вы же уже очень были популярны, и ваши кассеты оттуда сюда, приехав, разлетелись. И мой папа был ваш ярый поклонник, и песня Розенбаума, к моему, там, скажем, удивлению, я узнала, что это песня Александра Розенбаума, Александра Яковлевича, а не ваши. И «Гоп-стоп» я в первый раз услышала в вашем исполнении и училась играть на гитаре, мои первые аккорды, то есть на полном серьезе. Поэтому я понимала, для кого я пою. И ваша доброжелательность, ваша поддержка, ведь не сразу все, девчонки, может получиться. Вы меня поддержали тогда очень. И когда встал вопрос пригласить меня вновь после моего демарша, когда я, значит, там со студиями выясняла финансовые отношения, вы сказали: позовите Кац. Это выгоднее и приятнее, позовите Кац. Я помню, что я приехала в студию, я вам безмерно за это благодарна, потому что, по сути, вы просто открыли мне дверь в этот интересный мир студийной музыки, студийной записи. И уже потом, спустя несколько лет, я обжилась на сцене. Но сначала я пришла в вот этот музыкальный мир именно как сессионная бэк-вокалистка. И началось все с вас.
Ну, Маш, твой талант, он так бы или иначе, так или иначе он бы...
Да, но он начался с вас.
Выплеснулся. Но это мне повезло просто.
Это мне повезло. И не только одной мне, потому что вы постоянно коллаборадите с молодыми ребятами. Вы записали какое-то безумное количество. У вас сейчас вот буквально вышел трек с молодой...
Мией Бойко.
Да. И она даже изменила имидж специально для вас, я знаю.
И Сетери у вас выходил тоже.
И Сетери, да.
Недавно.
Крид.
Да.
Тоже, да. Ну, много, да. Получается, причем специально мы же этого не ищем, потому что дуэт для меня особая штука такая.
Не
просто потому, что вот песня хорошая, давай споем. Ну, как бы, чем...
Нет, он должен быть написан как дуэт.
Должны быть какие-то отношения людей, которые будут петь вдвоем. Или конфликт, или наоборот, или симпатии, ну что-то такое, да?
Конечно.
А вот скажите, пожалуйста, вот у вас из ваших песен какая у вас самая любимая песня?
Да не, ну какой у тебя палец самый любимый?
Ну,
может быть, самый нужный.
Он почему спрашивает?
Да, я просто, ну, как в анекдоте, боксер это, да? А если первого, я его левый, а второго правый, там, а третьего у меня день рождения.
У него день рождения 3 сентября.
Я знаю, что у вашего внука 3 числа день рождения.
Да, 3 сентября. Ну, я не могу сказать, что это моя любимая песня. Я вообще, как бы, моя любимая песня «My Funny Valentine», например. Да, что-нибудь такое. Понимаешь, просто случаются у нас песни, которые вот так как-то вдруг расцветают неожиданно, и потом долго-долго-долго цветут.
Не, ну так или иначе, просто некоторые песни, они написаны разными композиторами, Розенбаумом, там, да. Крутым, да, но Митяевым. Они ассоциируются именно с вами, потому что
да.
Вот,
да,
ну, это уже другое, да. Не потому что любимые песни. Я очень люблю «3 сентября», и Николаев замечательные стихи просто написал. Вот его всегда спрашивают, и меня спрашивают, и крутого. Там что-то личное, вот что там 2-го, что там 3 сентября? Ничего там личного. Просто Игорь сумел так это вот свои ощущения выложить вот в рифме, вот и в стихах. А крутой написал хорошую музыку. А я просто ее спел.
Ну, а вы еще спели так душевно,
ну,
настолько.
Ну, я не могу сказать, что я прям вот у меня есть какая-то песня любимая, чтобы я вот хотел ее все время петь. Нет.
А у меня вот такой вопрос. Удивительно, когда песня вот она написалась, она зашла вам, она в вас попала, вы ее спели. И она как-то, ну, как проходящий поезд, прошла и не принесла каких-то особенных там восторгов зрителей, критиков, да, и вдруг проходят годы, и новой волной ее прямо да. выплескивает во все чарты, да. Вот что это за парадокс? Удивительно, как это случается. Ведь это же промысел Божий, да, с одной стороны. А с другой стороны, может быть, просто песня отлежалась и догнала свое время. Так тоже бывает.
Ну, чаще всего так именно и бывает. Даже взять то же самое 3 сентября. Ну, ведь она же... Ну, медляк и медляк. Тогда дискотека вся шла. Юбочка из плюша и так далее, да, Ксюша?
Ну, было жуткое время, кстати. Да.
И вдруг она через 15 лет... Ну, я спел ее в 93-м году. Знаете, на песню года вообще, в 93-м году. Сколько он? В этом году исполняется 30 лет.
Юбилей.
В 94-м, да. Исполняется 30 лет. У меня даже концерт будет по этому поводу 3 сентября. Ну вот, я ее спел, и она... Я не пел ее в концертах. Она лежала, она красивый медляк, но я как бы, ну вот, не знаю почему. И вдруг она как выстрелила лет через 15. Она уже 15 лет как вообще, ну я не знаю... Она цветет там, и пахнет,
да,
как говорят.
Каждое 3 сентября, как на Новый год, полный интернет мемов, да. Переверни календарь и ваша фотография.
А вот у меня такой вопрос по поводу вашей продюсерской деятельности. Вы же, при всем том, что у вас такое образование фундаментальное, вы, сами зайдя в студию, сказали, что первое, что вы сделали в Америке, вы купили...
Да. Да, Родос Пьяно,
да. И вы продюсировали и Любашу Успенскую, и многих.
Толь Могилевский, Толь, да. Майя Розова, многих.
Многих, очень, да. Почему перестали?
Ну, во-первых, это было в Америке все. А я приехал сюда и стал певцом.
Где вы смеетесь?
Потом расскажу анекдот. Нет, подождите, потом расскажу, только надо не забыть.
А давайте сейчас. У нас территория свободная от
ханжинства. Девочка приходит девочка домой и говорит: папа, мама, дедушка, бабушка, я выхожу замуж. Господи, какое счастье! Доченька, внученька, ну кто же он этот? Кто он этот счастливец? Она говорит: он певец. Как певец? Мама говорит: через мой труп. Папа говорит: девочка моя, ну мы думали, будет хотя бы лоер или доктор. Ну как певец? Ты че вообще? Ну, знаете что? Сегодня он выступает у нас вот здесь, в Доме культуры. Вот пойдите послушайте. Они: не пойдем. А дед говорит, я пойду с тобой. Берет ее за руку, они идут, приходят на концерт, они сидят на концерте, потом они выходят, идут домой. Дед молчал, потом говорит: знаешь, внучка, выходи за него замуж. Он говорит: да, дедушка, а что такое? Он не певец. Это про меня.
Как у бардов, да? Поэтому можешь ты не быть, а музыкантом быть не можешь.
Кстати, очень песня шикарная, которую ты спела. Потрясающая песня.
Я передам Ромарио и передам ребятам.
Я их не знаю, мне очень понравилось.
Да, прекрасные ребята. Хотите, вас познакомлю?
Да, это интересно.
Они невероятные просто ребята. Замечательно. А по поводу продюсирования я объясню. Дело в том, что вот вы уже второй раз в разговоре со мной как-то так себя немножко принижаете, стал певцом там, да.
Не, я не принижаю.
И с шуткой. Для меня ваш голос — это воплощение просто мужской харизмы. И это не потому, что я там пою дифирамбы. Нет, у человека самое важное — тембр. Ваш тембр родной, красивый, мужской. И все-таки то, что вы говорите про образование, у вас очень точные фразировки. Вот знаете, бывает так, что одну фразу чуть не так закончишь, и вся песня посыпется. У вас все залитовано, у вас все герметично. Поэтому я прекрасно понимаю, что вы как продюсер, тем более вы в России тоже работали в советской как продюсер, потому что Леся, песни, аккорды, вы же писали аранжировки, а что это как не продюсирование в чистом виде? Поэтому мне всегда казалось, что у вас должны быть эти амбиции на большое продюсирование.
Маш, ну я, ну, считаю, что я продюсирую сам себя.
Просто так судьба распорядилась,
просто,
да?
Ну, просто это, во-первых, это неблагодарный труд.
Да, и это я согласна.
Во-вторых, если бы я...
Артистов хочется прибить чаще
всего. Ну да. Если бы я продюсировал что-то, может быть, я продюсировал какую-то немножко другую музыку, не знаю, мне было бы это... Ради интереса это хорошо делать. Ну, во-первых, я очень занят. Все эти 30,
слава богу,
30 с лишним
то,
лет, которые я то. Вернулся из Америки, я, это раз. Мне не хватает времени. И, ну, не знаю, я не знаю. Назови мне какого-нибудь продюсера из известнейших нам всех людей,
Квинси
уважаемых.
Джонс.
Нет, я имею в виду здесь, в России.
Так почему же...
Который был бы счастлив от того, что он спродюсировал кого-то из этих артистов, которых мы тоже все знаем. Рано или поздно это кончается конфликтом или мягкой разлукой, мягким разводом.
Вот удивительный вы человек, опять предвосхитили. Дело в том, что я человек, которому не повезло с продюсером. И при всем при том, что я осознаю, что я, в принципе, как боевая единица, очень даже ничего себе, мне никогда не везло с человеком, который бы поверил в меня настолько, не ломал бы меня, а приподнял бы меня. Я просто говорю о том, что когда у творческой единицы появляется человек, который верит в тебя, и который не ломает тебя, а выбирает песни в тебя, не исходя из аудитории, там, предположим, да, или... Как сейчас делаются? Смотрятся чарты, выбирается самый популярный артист. И делается дубль песни, плюс-минус, в это же, бьется в эту же мишень, только ставится на русский язык и вперед. На мой взгляд, это порожняк. Вот так делать нельзя. Я так не умею, я так не хочу. Мне всегда предлагали такие отношения. Для меня загадка, почему мне так и не повезло с продюсером. Я думаю, что если бы вот вы бы когда-нибудь захотели меня продюсировать, у меня бы все сложилось. Я серьезно это говорю, абсолютно. Я тоже теперь сама себе продюсер, да, и мне очень в жизни повезло. У меня есть друзья, которых я обязательно еще раз должна представить. Первый раз я их представляю в джингле, а второй раз сама. Это Александр Прокопович, рояль. Святослав Текучев, саксофон.
Здравствуйте еще раз.
Это ребята, с которыми я все время выступаю, работаю в разных проектах, и в театре, и на сцене. И они, мы друг друга футболим, мы друг другу доверяем. Это другая история. Работа в группе, и когда вы все вместе ищете новый какой-то стиль, и вместе его преподносите публике, это совсем не то, что артист и продюсер. Работа в студии, как сделать звук, как накрутить трек, как накрутить голос, как работать с голосом. Я вот еще к чему веду. Мы не можем спутать, и мы уже об этом говорили с Женей Кобылянским, с Сашей Львом, мы не можем спутать, предположим, Чепрагу с Ротаро. Это невозможно. Мы не можем спутать Пьеху с Анной Герман. Это нереально. Мы не можем перепутать Толкунову с Сенчиной. Я специально называю плюс-минус в одном фарватере, как бы, да, стилистическом людей. Потому что с ними работали большие мастера. И даже при том, в общем-то, не таком разнообразном оборудовании звуковом, которое тогда было в распоряжении артистов, они все равно звучат очень самобытно и очень по-своему. Тогда телевидение не было так распространено, и мы все через радио узнавали. И звуковой облик артиста был очень важен. У вас он неподражаемый, сразу узнаваемый, сразу ясный и понятный. Как вы думаете, из того, что есть вокруг, вы много работаете с молодыми, кто-то заморачивается сейчас на эту тему? Или все-таки происходит процесс стагнации?
Есть люди, которые все-таки по-прежнему интересуются творчеством в первую очередь, а потом уже всем остальным. Продюсер и артист, которого он продюсирует, это вообще другая история. Продюсер склоняет артиста в первую очередь, в коммерческую сторону. То есть на нем надо заработать, отбиться, вложить и отбиться. И поэтому, как ты говоришь, берется там хороший пример, какая-то референс. Американская песня, да, это референс, потом из него делается такая российская песня. Это такая практика странная, это чистая коммерция. Понимаешь, ты, Маш, ты не можешь найти себе продюсера, не могла, потому что ты поешь так, как ты говоришь, естественным образом, понимаешь? Вот ты говоришь, ты потом поешь точно так же, как ты говоришь. А продюсер обучает человека петь не так, как он говорит, а так, как продюсеру кажется надо, чтобы заработать на этом деньги. Но... Это я говорю самым простым языком. Почему я это делал в Америке, почему я это не делаю здесь? Там я продюсировал не артиста, а я продюсировал альбомы. Рекординг. Мне было это интересно. Я здесь работал на мелодии тоже некоторое время, что-то делал. И мне было интересно. И я окунулся в это. Я в очень хороших студиях. И с продюсерами, с настоящими. Я ходил на... Я как бы на мастер-класс ходил. Я слушал все это, смотрел. Это разные вещи. И продюсировать артиста, взять его талант и из него что-то сделать, они там это умеют. А у нас получается вторично.
Да.
Вот мы слушаем голос, да, какая программа, голос. Там
ну так
всё.
Нет ни одной авторской песни.
Ну, во-первых, нет авторской песни. Во-вторых, поется все, ну, просто выходит человек, поет здорово.
Души
ну,
нет.
Ну, поет просто, поет как, ну, грубо говоря, как Элтон Джон, да? Ну, взял, выучил, талант есть, способность
ну,
есть.
Ну, караоке
но все. Но ты свое-то можешь что-нибудь сделать? Вот как ты говоришь, так и спой. Но ты же не говоришь вокальным голосом, ты просто говоришь, вот так и пой. Мое, вот мое мнение, мое впечатление, и я уверен, что вот так надо. И вот все артисты, которые... Ну, понятно, у некоторых Бельканто, но вот в основном все популярнейшие артисты на Западе, слушай, возьми Тони Беннет, Фрэнк Синатра, кого угодно, даже Уитни Хьюстон, она не вокализирует на первом месте. Конечно, она применяет свой аппарат, но в основном вот она как будет говорить, ты понимаешь, что это Уитни Хьюстон, да? Вот я об этом говорю. У нас, к сожалению, продюсеры не все это понимают. Хотя я боюсь всех ставить вот в одну линейку.
Нет, есть на одной руке
наверняка.
Посчитать. Да, есть их очень мало. И дай-то бог, у них будет желание сделать какой-то новый музыкальный контент, новую музыку какую-то. Но мне очень жаль, что в настоящий момент, я вот не знаю, моей дочери 23 года, вот какие они будут песни петь, когда будут сидеть за столом в 45, в 50, в 60 лет. Вот мне любопытно. Наверное, наши. Ваши.
Ну, возможно.
Дай бог.
Ну, вот видишь,
мои бы слова, дай бог, в уши.
Я эти песни запел, потому что это все, что я мог запеть в Америке. Нужно было петь в ресторане, в русском ресторане. Хотя я работал в разных местах, и в студиях, и я много видел, там много слышал. Но основной заработок он был в русском ресторане, потому что, ну, как бы ты... А кто еще, если не я? Я там... Они платили, нормально, было хорошо.
Вот парадокс. Нужно было уехать из страны, поехать туда, да. И чтобы здесь, наконец, стать популярным настолько, что просто вот вернуться и
ну, это
остаться.
Так судьба распорядилась, потому да. что... Ну, слушай, я там таких людей видел, я дружил с один продюсер знаменитейший, Кит Даймонд, который продюсировал Билли Оушена, был такой певец, не знаю, что он жив сейчас. Так много разных групп интересных. Я ходил к нему, мы с ним... Он ходил ко мне в русский ресторан, мы с ним выпивали водочку. А я ходил на эти, в эти студии в Манхэттене и просто сидел с открытым ртом, как он работал с коллективами, как он все это делал. Я просто реально учился. Я парень, которому уже было там 33-34 года. Я ходил в UCLA, в University of Los Angeles. Я ходил к Дан Рэю. Дан Рэй — композитор в кино, который написал Hawaii Five-O, такой целые сериалы. Потрясающий композитор, который садился, его руки, у него такие рахманиновские пальцы, вот такие вот длинные. Он играл один как оркестр. Я брал по полгода себе вот абонемент, ходил на его занятия. Со всего мира приезжали люди, учились. Назывался фильм «Скоринг». Такой класс. Вот у него есть такой класс. Как написать техника написания музыки для кино. И это потрясающе. Я открыл для себя такой мир вообще, другой совершенно. То, о чем мы даже здесь не догадывались. Да и там-то мало кто знает об этом. Когда ты садишься, и у тебя вот этот стример бежит этот по экрану, и тебе показывают дождь, который льется, дети на лужайке разбежались. Ты должен эту музыку придумать, принести. Тебе дают 31 секунду. Ты должен на следующий день принести эту музыку в класс. А нас там 20 человек.
Он давал задание, да?
Да, на разных языках. Кто-то из Франции, кто-то из Мексики. И сидит не оркестр, и ты сам не играешь эту музыку. Сидит концертмейстер один, который это ничего твое не видел. Ты должен написать ему клавир таким образом, чтобы он сыграл именно так, как тебе надо.
Класс.
Вот чему он учил, понимаете, да? Вот
класс.
Он этому, вот ты должен принести, он сел, и вот он играет, у тебя не было репетиции. И вот этот сюжет, который он должен отразить, твоя музыка должна это отразить. Потом уже нам давали возможность записать в студии там два или три раза с оркестром. Собирали оркестр, 17-18 человек, маленькая струнная группа.
И вы клавир делали сами?
Да, аранжировки, конечно. Класс. Это вот он обучал нас, Дан Рэй. Но вот парадокс
это
ведь какой.
Потрясающая школа.
Ну что ты, это фантастика. Он каждый день завтракал в 6 часов утра на Санта-Монике. Бич, там было, там был, я не помню, какое кафе, Рома кафе, не помню. Он говорил, завтра я в 6 утра там. У кого есть вопросы ко мне, позвоните, приходите. Можем было к нему прийти. А у меня уже вышли какие-то диски, кассеты. Они уже здесь были, тут вовсю просто. Они здесь, ну Алла приехала там на гастроли и говорит, слушай, ну ты из каждого окна, из каждого автомобиля звучишь. Может быть, тебе все-таки приехать на гастроли там, в Советский Союз, в Россию. Еще Советский Союз был. Ну, я к чему говорю, что он... Я пришел к нему... И, ну, для меня это вообще фантастика. Сесть с таким человеком, пить кофе с ним, он тебе рассказывает все, что ты хочешь. Не потому, что он обязан,
потому что у него такое,
а просто
миссия.
Он тебя позвал, да, он несет этот вот, несет свои знания, свой талант людям. И он говорит, я ему принес пару дисков показать. Посмотрел и говорит, слушай, а вот там вот в твоей стране тебя знают? Я говорю, да, все знают. А тебя любят? Я говорю, да. А ты зарабатываешь на этом? Я говорю, ну, конечно, зарабатываю. Так ты вот это и делай. Он так, это ты и делай. А зачем ты? Что ты для кино собираешься писать? У нас композиторов для кино, говорит, здесь 35 тысяч только в профсоюзе. То есть официальных. А что ты, что ты будешь? Ну, будешь ходить, будешь, дай бог, повезет тебе. А если не повезет? И он говорит, вот этим, вот он говорит, надо бить в одну точку. Вот сделал песню, там есть припев. Ты нашел этот крючок, и вот ты тяни этот крючок досконально, пока ты не вобьешь его, чтобы он был вот для всех главным крючком, его все запели. Вот так надо. То есть он рассказывал вещи невероятные, которые у меня на всю жизнь остаются в памяти. Здоровенный мужик, такой толстый, уже был, ну, наверное, моего возраста, как я сейчас, может быть, 75 ему было, да, вот такой. Но это фантастика вообще, что он, мы потом, я, знаешь, смотришь кино по телевизору и всегда начинаешь читать, кто написал музыку, кто там вообще все. И вот я его столько видел вообще, сериалов он написал, просто невероятный человек. Он преподавал. Почему я к этому обратился, к продюсированию? Надо, вот я бы продюсировал вот то, о чем мы говорим сейчас. Я бы хотел бы это сделать. Первое, если бы у меня было время, второе, если бы были возможности, а это тоже время. Но я продюсирую сам себя. И
весьма успешно.
Ну, пытаюсь успевать что-то такое сделать. Слава богу, что я занят постоянно. И я бы не знаю, что бы я делал, если бы мне говорят, ну, что ты все ездишь на эти гастроли, там, концерты, зачем? А мне вроде как и делать нечего. И я тоже, я иногда устаю от переездов. Переезды — это испытание в нашей стране по-прежнему. Переезды надо, ну, грубо говоря, из Новосибирска перелететь куда-нибудь, надо в Москву сначала улететь, да, чтобы потом вернуться в Красноярск. Ну, это, может быть, не так, но, к примеру.
Именно так.
А, да, а вы выходишь на сцену, и то, что ты проехал 4 часа на этой машине, а до этого ты, потом ты летел в аэропорт, а потом ночь в поезде, ты вышел, и этот зал, и вся вот эта энергия, она к тебе идет, и ты вообще не чувствуешь ни усталости, ничего. И думаешь, господи, вот и ради этого стоит жить. А потом ты закончил, и если ты 150 не выпил,
да,
ты можешь вообще,
мы вас понимаем,
умереть просто можешь.
Мы вас понимаем.
Вот к чему я говорю, что вот мне говорят, ну зачем ты все это, что ты ездишь, ну успокойся, ну сядь в Москве, ну есть какая-нибудь халтурка, ну сходил на корпоратив, все. Слушайте, ну мне нужна эта энергия, она мне дает возможность жить.
Иначе... Мы очень счастливые люди в,
понимаешь,
этом плане, конечно.
Иначе нам неинтересно.
Конечно. Спойте вот нам, пожалуйста. Спою. Какую песню будем петь? Дядя Ваню?
Дядя Паша.
Дядя Паша, да, прошу прощения. Дядя Ваня, я по Чехову.
Слушай, это такая песня, очень такая классная. Это Федя Соловьев из Самары. Замечательный музыкант. Я тоже ему рассказывал, как во двор меня дедушка выводил там играть, петь. Он написал такую песню мне. Я ее записал и пою в концерте. Я даже не знал, что она может стать каким-то... Она очень личная, что она может стать каким-то... Она реальный хит, потому что в концерте люди сразу начинают ее со мной вместе подпевать и просят ее часто. Что она не, особенно шансов не имеет, потому что она длинная достаточно. Такая. Ну, давай споем «Дядя Паша». Дядя Паша, житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант. Дядя Паша, хоть и хмурился с утра, но к обеду, повязав на шее бант, с магазина две чекушки приносил, и соседом как всегда, употреблял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу все, что хочешь, мог сыграть. И учил он нас, дворовых пацанов, на гитарке три аккорда подбирать. Да он в кармане партбилета не носил. Ох, он начальству вообще не доверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, шебутной интеллигент, не любил мероприятий городских, но рыдал его потертый инструмент на простых и честных праздниках людских. Да он копейки ни с кого не попросил, сколько дали, вообще не проверял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, эх, что тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить, а к обеду в гастроном не побежал. А под вечер кто-то громко гласил и все время почему-то повторял, что он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, катит времени арба, и назад ее уже не воротить. Вот такая музыкантская судьба, просто праздник окружающим дарить. Он в заводе план не гнал, что было сил, золотишко по тайге не ковырял, ведь он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. А он не сеял, не пахал и не косил, он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
Ну, вот как-то так, такая песня.
Спасибо.
Такая душевная.
А действительно, сколько таких судеб, правда?
Конечно.
Сколько
конечно.
Таких судеб? А многих на ваших глазах переломала эмиграция?
Там очень разные люди все были. Многие там получили то, что хотели. Кто-то всю жизнь мечтал купить какую-то иномарку, машину. Живя здесь, не мог достояться в очереди за «Жигулями», десятилетиями ждали. Потом попадал туда и из первых денег покупал себе просто какую-то хорошую, дорогую машину. Из первых денег, которые заработал. Кто-то...
Дом там, да?
Кто-то, ну, дом-то это уже позже. Заработать надо много на дом. Ну, вот мебель, например. Но ты живешь в съемной квартире, да? Ну, в основном люди приживают... Многие вообще всю жизнь живут на съемных квартирах. Ну, потому что легко. Переехал в другую, и все. Но некоторые в съемную квартиру приезжает человек и покупает себе итальянский гарнитур мебель. Почему? Потому что здесь никогда он не мог польского дождаться или болгарского какой-нибудь, югославского. А там покупает итальянского, все. Так эти люди, они нашли то, что хотели.
Но это, в общем-то, потребительство.
Да.
Вот...
Америка — это и есть потребительство. Как ты ни говори, как ты ни крути, как ты ни пытайся что-то там найти, какую-то вот, какое-то рациональное зерно, оно слишком рационально. Оно все равно, это все равно, ну, я говорю с языком человека, который, я бы раньше презирал себя за эти слова. Это общество потребления. И самое главное, что сейчас происходит там, они тебя употребляют. Они сжирают сами себя. К сожалению, это так. Поэтому многих людей сломало, да, многих людей. Творческие люди, к счастью, меньше этому подвержены, потому что они все-таки, ну, слушайте, ну вот, ну, создание музыки, способность человека что-то изобразить, что-то выразить своим, своим инструментом, голосом своим, способность человека написать музыку. Это же таинство. Этого никто до сих пор не может объяснить. Как? Где? Каким образом это рождается? Почему это появляется, что ты вдруг пришел, ты можешь сделать то, что тысячи других людей, миллионы не могут сделать. Поэтому творческие люди, они все-таки, как правило, не обламываются в эмиграции, они находят то, что они хотели. Но все-таки меньшинство, а меньшинства там разные, там и румыны, и болгары, и польское сообщество, и там тяжелее себя найти. Да, испаноговорящий, ну, в Америке каждый третий человек испаноговорящий. Это легче, потому что это целая огромная культура, и Америку, Соединенные Штаты окружает вся вот эта Мексика и Латинская Америка. А вот, ну, кто такие там поляки? А польской музыки много, а какие величайшие композиторы, да? А что там будет человек сделать, приехав, хороший пианист, приехав в Америку, если он поляк, если он, ну там своих хватает, пианистов хороших. Ему говорят, слушайте, ну вы хороший пианист, но у нас знаете, сколько пианистов? Ну, я приехал, да, я как бы, я отходил два месяца честно на курсы в НАЯН, Нью-Йоркской ассоциации новых американцев. Я взял язык 2 месяца, громко сказано. Там какую-то стипендию платили. Потом говорят, надо трудоустраиваться. Вы же музыкант? Я говорю, да. Ну, вы даже не рассчитывайте, музыкантом у вас не получится. А я уже в русском ресторане шпарю. Ну, так, пятница, суббота, воскресенье. Ну, в маленьком там русская изба. Там была фабрика швейная, потом ее выкупил Гриша Бурди такой, одессит такой, крупный красавчик, повар. Выкупил, и там у нас ресторан, я там играю. Они говорят, ну, они не знают. Они платят нам 240 в месяц. Это как раз на квартиру уходило. И говорят, ну, вы музыкант, даже не думай вообще, забудь музыканта. Ну, что вы, ну, давайте это... Ну, как-то мы вам, короче, даем вам шанс. 3 работы. 3 варианта. И меня отправляют. Сначала я пошел на охранником. Вот на 4-й стрит в Гринвич-Виллидж. Уже одно слово Гринвич-Виллидж для меня это был такой кайф. Ну, там все джаз-клубы находятся. Mm-hmm. Все. Говорит, там один из наших знакомых у нас на учете, он стоит, он израильтянин, у него ювелирный магазин, там нужен охранник, у вас будет работа. Вы же такой мужик, так взрослый, большой, все. Я говорю, ну да, ну, наверное. Я приезжаю, да. Ну, дали униформу. И вот, конечно, я после работы ходил по клубам, по этим, там я получал полное представление, что происходит. Ребята, я Count Basie слушал вот в такой комнате. Понимаете, вот там сидел человек, в оркестре человек 12, такой почти комби, но Count Basie. Смотрите, я прихожу в этот магазин, и он говорит, ну вот смотри, сейчас 9 утра, мы открываемся в 10, сейчас ты должен все выставить, аккуратно вытереть все стекла, аккуратно выставить на витрину. Я говорю, а зачем тебе охранник? А там был поляк, который работал наверху ювелиром. Он, ну, что-то подделывал для него. Он его позвал. Он говорит, он спрашивает, зачем тебе охранник? Он говорит, ну как, недавно ограбили нас. Нам нужен такой, чтобы ты стоял. Все. Ну, я стою, ладно. Но мне не понравилось мыть окна. И мне не понравилось выкладывать эти кольца. Они потом падали куда-то. Я там начинал их искать.
Короче, тут еще работничек.
Да, прошло дня 3-4. Я засыпаю. Вечерний кабак отыграл там до 3 часов ночи. Потом приехал туда. Я засыпаю, просто стою, а люди идут. А я должен у входа стоять в униформе. Пустая кобура, там ничего нету. Там, но муляж.
Муляж, да.
И я засыпаю, а он мне говорит, сейчас будет обеденный перерыв, у тебя обеда не будет. Убирай все и протирай стекла. Ну, короче, я говорю, я не буду. Он зовет опять поляка, поляк спускается и говорит, давай, протирай, потому что надо тебе как бы там все. Я говорю, скажи ему, что воровка никогда не будет прачкой. Так что-то ему по песне, вспомнилась мне песня, а я спать хочу, умираю, в 3 часа пришел с кабака. Он говорит, что он сказал? А поляк говорит, он сказал, что он не будет. И стал ему переводить. Короче, я ушел. Прихожу обратно в Наяну, они мне дают другую работу. Он говорит, там легче, там вас никто не будет. Почему вы не стали? Я говорю, ну, он меня прижимал. Отсылают меня в супермаркет, там нормально. Там одни черные, идет конвейер, за супермаркетом, и что нужно делать? Коробку открываешь, вилок капусты, бум, коробку заклеил на конвейер, она пошла. Ну, тоже как бы работа та еще, понимаешь, да? Овощи раскладывать, кабачки, там, баклажаны. Но не настолько я нуждаюсь, я в ресторане подзарабатывал, отказался. И они говорят, ну, вы знаете, мы вам даже, пожалуй, ничего не подберем. Музыкантом ты точно здесь не будешь, никуда не устроишься. Я уже пошел домой, я говорю, ладно, мне ничего не надо. И вдруг мне... Ничего, что я болтаю?
Ой, замечательно.
Это наоборот.
Слушай, вдруг мне они звонят и говорят, вам повезло невероятно, мы даем вам курсы. А курсы, это было, это кому повезло, действительно, вот там на курсы ювелиров отправляют, допустим.
Вот бы вильнула судьба. Да,
да, у меня приятель, его обучили, он стал сеттером, он стал бриллианты ставить в золото, в оправу, да, сеттер, сет делать. И это такая работа на фабрике, потом зарабатываешь, там, не знаю, $5 в час, работаешь там 40 часов в неделю, ну, в общем, нормально считалось. Но пока ты учишься, тебе платят стипендию. Вот чего и нужно было, потому что как-то лишние деньги. И говорят, мы вам нашли курсы, вы же музыкант. Да, курсы электроники. Я говорю, вау, а у меня здесь мини-мук был. Я, то есть, в Москве еще до отъезда. Я говорю, сейчас все, электроника, инструменты. Сейчас. Я приезжаю на эти курсы. Это ортодоксальные евреи. От города получили большой грант и организовали... В таком домике двухэтажном они организовали курсы электроники. Что такое электроника? Значит, идет конвейер, и ты паяешь детали, тебя учат паять детали. Вот идет, вот, знаете, вот эти, как они называются? Я даже забыл, полупроводники? Нет, такие...
Резисторы какие-то.
Да, и ты вот садер припаять, ансадер отпаять. И вот они идут, мы сидим, нас человек 12, и вот этот конвейер, он бежит, и ты в канифоль, раз, припаял ему ансадер. То есть чисто накатывать вот такое дно. Но, во-первых, там долларов 300 стипендия. Во-вторых, там невероятный английский язык. Там был такой преподаватель, который... Вот мы приходим, и он говорит... И он начинал с нами разговаривать, такой пожилой человек. Он говорит, опишите мне Манхэттен. А мы там какими-то словами. Манхэттен is big. Манхэттен там... много кар. Так, знаешь, мы, как мы говорим. Он говорит, но Манхэттен is unique. И начинал. Почему он уникальный? Он начинал нам рассказывать. Он не учил нас А, Б, С, а вот разговорную речь. И я из-за этого так увлекся и обрадовался. И думаю, да, это мне подойдет. Стал ходить. Единственное, что поскольку это ортодоксальная история, то с утра мы приходили, и там стояли булочки, кофе, и директор школы говорит, но сначала молиться.
Да.
Одевают на нас эти штуки все. Я совершенно тфилин, да, я совершенно не религиозный. Вот, ну так. Хорошо. Барухата Аданай
Элохейну.
Дальше я не выучил. Извини. Ну, не потому, что я не уважаю религию.
Ну, просто
я вырос в Советском Союзе.
Мои родители тоже. Мама мне все время говорила, оно тебе надо. А я при этом соблюдаю.
Ну, ты из другого поколения. Когда я рос, все-таки иногда слово «еврей» было пощечиной на твоей щеке. Иногда,
ну и дралась иногда, я чего ж. Да.
Ну
да.
Вот. А тут надо было... Но зато потом, когда ты помолился, ты берешь кофе, булки, все, жрешь там все, что попало, и пошел английский. И это был кайф. В один прекрасный день я после ночного ресторана, а надо было на Флатбуш ехать далеко, это из Бруклина, с другой стороны Бруклина. Мы садимся, садер, ансадер, садер, ансадер, садер, ансадер. Я себе делаю садер прямо вот сюда.
Ой,
у меня глаза закрылись.
Ой.
Ну, спать хочу. И я себе... Мне даже долгий шрам очень долго был здесь. Короче, я заорал, проснулся. Они все испугались меня вниз там. Ну, мы это на втором этаже, вниз. И он говорит, о, попейте пока кофе. Они сами испугались, потому что страховки никакой не было. Если бы я понимал тогда, я бы обратился в суд и получил бы, ну, не знаю, может быть, $1050-то точно получил бы. Ну, кто тогда мы что знали? Какая там страховка? Какой суд? И он говорит, ой, давайте мы еще вам булочек сейчас дать. Сейчас идите домой.
Булками откупились.
Да, сейчас идите домой. Сейчас все, вот, будьте там спокойно, отдыхайте, потом придете, мы вам все зачтем, там, занятия. Я пошел домой. Потом мне через пару дней позвонили, говорят, знаете, если вы не против, мы вам тут дадим еще что-то, у нас есть подарки для вас, но вот с электроникой у вас, возможно, не получится. Так как кто мне сказал, я думал, не получится. Но я уже сам понимал, что это все-таки не мое. Садр. Вот такая у меня была, такой экспириенс был. Три работы. Музыкантом я так и не стал. Почему ты спросила, много ли в миграции обломало людей? Нет, вот если ты человек творческий, если у тебя есть душа, у тебя горит чем-то, ты все равно, ты сколько бы ты ни продавал страховок, и сколько бы ты ни научился там, я не знаю, стать автомехаником, все равно ты пойдешь и будешь играть, и будешь петь или что-то такое делать, как угодно. Даже в музыкальной библиотеке работать библиотекарем, это все равно лучше, чем крутить гайки на колесе. Понимаешь? Ну, потому что ты все-таки связан с музыкой. И поэтому, когда мне пришлось петь песни, которые я не могу сказать, что я не любил их, но это вроде как не моя профессия, я их стал петь замечательно, получилось, и вот оно так пошло, и вот все.
Споем «Левый берег Дона»?
Давайте.
Да. Гимн Ростова, можно сказать.
Гимн, да, «Левый берег Дона». Да, это Ваня Кононов, журналист, вы все его знаете, он написал эту песню. И когда Розенбаум приехал на гастроли к нам в Лос-Анджелес, и с ним был Игорь Портков, его помощник, много лет с ним работает, и он эту песню, он прям взял гитарку, и мне ее играл. Я вообще думал, что это Сашкина песня Розенбаума. И я говорю, можно я ее спою? Они говорят, да пой, что там, как в анекдоте, знаешь. Пацаны стоят, у них разборки, там джипы стоят, и на Запорожце едет дедушка. Говорит, ребят, а можно здесь на Алтуфьевку проехать? Да езжай, мы не против. Так и здесь. Так и здесь. Я говорю, может, я ее спою? Да пой, что-то. А я думал, что это Розенбаум песня. Оказывается, Ваня Кононов. Я когда приехал первый раз, и меня зовут на программу, на какое-то интервью там по телевизору, я прихожу, и это Ваня Кононов ведет канал. И он хотел меня прищучить. Он говорит, вообще ты знаешь, чья это песня? Я говорю, ну толком не знаю. Он говорит, это я написал. Это моя песня, это мои стихи. Я говорю, так ты же великий человек, у нас ее вся эмиграция запела, особенно те, кто из Ростова приехал. Ну, в общем, неважно. Я что-то болтаю сегодня. Маш, ты располагаешь.
Это замечательно. Да, у меня есть такая черта. Я люблю сама поболтать.
Хорошая черта.
Да.
«Левый берег Дона». Играй, гармоника, играй. На земле искали рай, а он, конечно, был немыслимо далек, но до него рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок, но до него рукой подать, чтоб наступила благодать. Давай-ка сядем в этот старый катерок. Левый, левый, левый берег Дона. Пляжи, чайки, плёс у затона. Рядом, рядом омуты и мели. Мы до них добраться не умели. Ну что ты смотришь, не пойму. Скорее прыгай на корму. Ах, эти рог, ну что ж ты к берегу прирос. Ты сам, конечно, не ахти. Но поскорей затарахти, и пусть концы нам бросит с пристани матрос. Левый, левый, левый берег Дона. Пляжи, чайки, плёсы у затона. Рядом, рядом омуты и мели. Мы до них добраться не умели. Вдоль нашей юности вдвоем мы тихо-тихо поплывем, на каждом спуске узнавая каждый дом, огни причалов, а потом Ростов растает за бортом, и мы на самой дальней линии сойдем. Левый, левый, левый берег Дона, пляжи, чайки, плёс у затона, рядом, рядом омуты и мели. мы до них добраться не умели. Мы до них добраться не умели. Мы до них добраться не умели.
Классно, супер, спасибо. С вами легко.
Да потому что песни, да, ваши песни, они всегда...
Я вот даже не знаю, петь мне сейчас уже, это не вот петь, даже я думаю, о том, не обязательно.
У кого какая любимая песня Шуфутинского? У кого-то 3 сентября, у кого-то Левый берег Дона, у кого-то дядя
Зизи.
Паша, да, у кого-то Зизи. Ну...
Нет, просто я ее очень хорошо помню, у меня много любимых песен ваших.
У меня есть песни любимые такие, которые не очень... Ну, они были выпущены, но они не стали такими, они не... Как Добрынин говорит, не шлягеры. То есть я однажды встретил полярников. Я искал в офисе у себя, искал папку для документов. Ну, для бухгалтерии. Сидел ты, копался. Приходит масса информации. Раньше все печатное, рукописное приходило. Давно еще. У меня офис был в гостинице «Пекин». И вот я искал папку. И вдруг я смотрю, такая красивая, такая синего цвета, под кожу сделана папка такая. В ней там страниц 200 толстая там. Я открываю стихи. Стихи, какие-то фотографии. Просто интересно. Начинаю читать. Человек пишет. 17 лет он отсидел. В общей сложности. Пацанами с братом. Брат-близнец. Пацанами. Они жили в Питере. Мама заслуженная учительница. Папа тоже не помню кем. Они хулиганили во дворе, во дворах. Там курили, не знаю. Шел милиционер участковый. Выпивший с работы. Стал их дергать. Дайте папиросы, отдайте то, отдайте это. Они уже были ребята 14-15 лет. Они его скрутили, посадили в детскую коляску. Знаете, в подъездах стояли коляски, вот как он мне рассказывает, стояли коляски, они посадили в коляску его и с горки с ледяной спустили. Хулиганили. Короче, нападение на власть.
Ой, да.
Колония. Колония по малолетке. Оба в результате. Ну, один из них вышел, освободился, а этот чуть-чуть нахулиганил и уже стал...
Рецидивист.
Да, и стал... Его посадили дальше, он уже... В общем, сидел, потом освобождался, потом еще, и он... Все эти годы он писал для меня сценарии клипов, он знает все песни, которые я спел когда-то, и вот у него там все это написано, и про его жизнь в этой папке, все там. Я вижу эту папку, там телефон, и написано «Александр Смирнов, Полярник». У него погоняло там кличка Полярник. Они вдвоем, два брата, живут вдвоем в Череповце, Вологодской области. Телефон. И там такие стихи его. «Я поеду на юг, я хочу умереть лишь на юге». Я когда-то родился на юге. Такие вообще пронзительные стихи. Поезда идут, поезда, да на северный, дальний восток. То есть он, ну... Невероятно, человек.
У меня прям мурашки.
Да, я тебе клянусь, я когда прочитал это, я очнулся через 2 часа. Я все читал. Я звоню по этому телефону. Звоню и говорю, мне нужен полярник. Я слушаю, кто это? Я говорю, это Шуфутинский. Это белая горячка. Прям такой ответ. Короче, я разговорился с ним. Я говорю, мне попала вот ваша папка. Уже 2 года она у меня лежала. Он говорит, ой, мы не надеялись, Михаил Захарович, мы не надеялись. Я говорю, приезжайте ко мне. И вот они вдвоем с братом едут ко мне из Череповца на поезде. Мой управляющий встречает их на вокзале. Они пьяные в хлам. Они волновались, они всю ночь бухали. Он их погрузил в коляску такую, как они милиционеры, на которой чемоданы возят, знаешь, носильщики. И они привезли, у меня в Пекине офис, я их поселил в комнату куда-то, они там отоспались, помылись, приходят ко мне в кабинет и говорят, Мишаня, налей нам по 100 и включи нам амнистию. Ну, я пел такую песню, амнистия, я им включил. У меня это видео есть, все это, все мы снимали. И вот ну, они там пробыли несколько дней, потом я им стал... Я говорю, смотри, у тебя столько песен. Второй больше такой прозаик. Он писал какие-то статьи, рецензии в газету куда-то. А этот, ну... И они оба никудышные совершенно. Пьяницы, работы особенно нету. Талантливые люди, талантливые. Знает историю. Он рассказывал про Рюриков. Вообще, ну, вещи, которые я сам, черт знает, никогда не читал.
Какая-то шалость.
Да.
И отсутствие чувства юмора у мента.
И все. И человек
и сломалась
попал
всю
жизнь. Короче говоря, я говорю, слушай, давай-ка тебя... Тогда это было не РА, а ВААП. Всероссийское авторское общество. Как это называлось? Я не помню. Давай тебя зарегистрируем. Ты хотя бы будешь какую-то копейку получать. Кто-то будет петь твои... Говорит, я к ментам не пойду. Чувак, я каким ментам, дурак? Это... Ну, то есть люди совершенно из другого мира. Они там живут, Череповцы. Они
но
не знают, куда, чего.
Да. Конечно.
В общем, я помогал как мог. Я его выпустил, целый альбом его песен таких. Вот именно этих песен. Но он написал стихи о лагере, о тюрьмах. Ну, таким языком совершенно... Это не блатные песни. Это песни, это такая судьба человека. Невероятные совершенно песни, такие вот пронзительные.
Я хочу задать такой вопрос, и мы, конечно, выскочили, как всегда, из любого тайминга, но мне
мы
так...
закончим скоро,
но нам так хорошо с вами. А вопрос у меня такой. Вот в судьбе каждого человека, я сейчас не говорю про любимую песню, я говорю не про это, есть песня, которая вот судьбоносная. Вот у меня есть песни, их даже две, которую я очень хотела когда-то спеть. Одно я спела на проекте «Секрет успеха», «Лебединую верность» я очень хотела спеть. И было все против меня. Мне не давали ее петь сначала, потом мне ее дали петь. Потом брат Евгений Мартынов, Юрчик Мартынов, не хотел, чтобы я ее пела. Я его, значит, вытанцевала себе песню, он разрешил мне. Я ее спела, и она стала одной из самых таких флагманских, да, моих песен. Ну, конечно, песня, с которой я поехала на Евровидение, да. А вот мы закончим сегодня песней, которая тоже для меня является очень важной такой. Какая песня повернула вас внутри? И она, конечно, может быть не одна, их может быть 3-4. Какие, может быть, это даже не ваша авторская песня, а чья-то песня, которую вы бы очень хотели. Ну, вы чаще всего поете песни, которые вам кто-то написал.
Конечно.
И они именно в вашем исполнении становятся мегапопулярными. И их может автор петь до посинения, а...
Ну, я их пропускаю через себя.
Не так, как вы, да. Есть ли такие песни? Были ли они в вашей именно такой творческой судьбе? Не в карьере, в судьбе.
Знаешь, моя как бы жизнь такая короткая, в кавычках, она как делится на какие-то периоды.
Вот хотя бы...
Ну, например, когда-то вот вышел мой первый альбом, там много было песен. Там была «Таганка», которую я когда-то спел. Все почему-то считали, что это моя песня. Нет, это вообще 39-го года песня «Рижский централ». Там все это... Потом «На Колыме, где тундра и тайга кругом». Потом был следующий, потом я уже стал ездить в Советский Союз. Нет, был следующий там «Амнистия». Там вот Розенбаумские песни я спел.
Да.
А вот когда Розенбаум попал ко мне в руки, когда его кассета... Это Бог мне... Просто сверху сбросил кассету. Его никто не знал. У нас не было в эмиграции вообще материала. Надо было, чтобы записать что-то, надо было отыскать где-то. Я по памяти просто восстанавливал некоторые песни. Вот для Успенской я собрал весь ее альбом просто по памяти. Ну, некоторые написали там, Вилли Токарев одно написал, там «Лебединская Таня», а в основном по памяти. А здесь ко мне попадает кассета. И там такой чувак поет под гитару такие песни.
Ошеломительно поет.
Просто невероятный. И главное, вот этот одесский его цикл, каждое слово это просто, это одесский бриллиант. Это вообще все. Боже мой. И мне это так повезло. Это на меня, я тебе Бог скинул. Я ее сразу записал, сразу. Я ее сделал, как будто это в клубе все. Ну, в общем, это просто... У меня даже Дэйв Кук, у меня был звукорежиссер, который в студии Wildcat я записывал. Он сам от этих песен, просто он сидел и он балдел, там этот гоп-стоп, он ее просто по-английски, американец, он ее пел какими-то... Я почему об этом заговорил, я уж сейчас забыл.
Про любимую песню.
Любимую, да. Вот
да. Даже не
попал,
про любимую, а про судьбоносную. Да.
Вот этот целый цикл. Потом я приехал сюда уже на гастроли, «Сгорая плачут свечи».
Да.
Лобановского.
А такая... с этой песней я поступала в Мнесинское училище и не вот. Поступила.
Да.
Меня не взяли. Падлы.
Они не понимали, что.
Падлы.
Вот, Лобановский. Потом Митяев мне... Я сидел...
Соседка.
В Челябинске я после концерта, он мне играл 1,5 часа, мы с ним познакомились.
Он у нас тоже был.
Да? Он шикарный.
Он великолепный.
Он прекрасный. Он играл мне 1,5 часа разные песни, потом подарил кассету, написал «Миша спецом». Там домашнюю кассету свою. И вот там была эта «Ночной гость». А я еще, я уже приезжал, но я еще в основном жил все-таки в Америке пока. Это был 92-й год. И вот я эту песню, она, конечно, тоже все перевернула. Здесь она просто, и клип мы сделали, она просто была... Киасаян совершил вообще невероятный короткометражный фильм, как бы сказать. Эта песня. Ну, многие песни. Я не могу сказать, что 3 сентября мою судьбу решила. Но она просто появилась как одна из тех песен, которые сейчас, ну вот, Мардженджи тоже уже лет 20.
Ой, мой муж Зубков. Обожает Мардженджи.
Вот знаешь, все люди почему-то считают ее своей. Сейчас я был в Ереване на гастролях, они говорят, это же армянская песня. Марджан.
Марджан.
Вот, но сильно очень на меня подействовал еврейский портной. Да.
Да, я не знаю, как только начинается буквально первый аккорд, когда вы начинаете петь, а эта песня сразу прямо звучит струной в сердце, прям остро.
Пахнет морем, опять же.
Пахнет морем, да. Мы поем в эту песню.
Она чудесная песня.
Да, это... очень любим эту песню.
Женька Кричмар, такой был музыкант. Одесский. Он работал инженером в эмиграции. Вот ты спрашивала, эмиграция кого обломала? Ну, не обломала, просто человек не нашел себе применения такого. Но он пел эти песни. Я уж не знаю, кто там точно ее написал, но он мне выписал стихи точные, я там кое-что исправил.
Ну, ее... во всех источниках он, автор он.
Кричмар, да. Но да. Я везде указываю, что это он, да. Потому что она ко мне пришла от него. Сейчас его уже нет в живых давно, он старше меня гораздо. Вот эта чудесная песня «Пахнет морем», да, ну что, это вообще классика. Она везде там, одесситы просто всем навевает что-то. Да, вот это великая сила вот этих песен, которые называют все шансон. Ну, на самом деле, это шансон. Конечно. Шансон — это же песня.
Конечно. Да, городская песня, романс.
И вот это рестораны осветили.
И главное, она такая, побережье, она настолько образная, как модно сейчас говорить, суггестивная такая, да, вот.
И поет гитара за Одессу маму. Да,
да, такая
здорово.
Песня чудесная.
Замечательно.
Таких песен много, на самом деле. Я стал их любить потом. Потому что я врубился, что люди же не зря это слушают, через всю жизнь это с ними проходит.
Вот и я стала любить тоже не сразу. Вот благодаря этой рубрике «Песни дня» я влюбилась. Вот весь в тот, я сейчас делаю кавычки руками, «совок». Какой это не совок, это песни, дивно, это бриллианты, это потрясающая музыка. Спасибо вам за нее огромное. Огромное.
Маш, спасибо тебе. Низкий
спасибо вам поклон.
Замечательным музыкантам, прекрасным. Вообще я провел пару часов такой обстановки, которую бываю редко. Редко.
Милости просим к нам со всеми вашими новостями.
Мы только с удовольствием.
Мы только
с вами
с удовольствием.
На сцене всегда, всегда только хорошие музыканты у вас.
Да, Игорь Комич, там, да. Женечка, да, Кобылянский, там куча народу. С Игорем вообще очень много лет на одной сцене играл. У нас была группа, да. И мы очень много лет.
У меня в оркестре ваши трубачи обязательно.
Да,
появляются.
У Славы Фигуэн.
У меня Аида Бронникова.
Да, Аида Бронникова, да. То есть мы все очень рядом, очень близко. Сейчас вот как раз завершая наш сегодняшний подкаст, хочу спеть песню, которая вот одна из судьбоносных в моей жизни.
Sie schenen Matune geschenkt,
az tájra idisem, спасибо вам огромное.